A vysypleba.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 20 августа, среда. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Во дворе главы ЦИК Абхазии взорвалась граната. Изменения в Конституции Южной Осетии. Интервью с Семеном Григорьевым. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com, а там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. В секторе Газа со вторника в результате израильских авиаударов погибли 20 палестинцев. В Донецкой области жертвами боевых действий за последние сутки стали 34 мирных жителя. Медведев исключил из санкционного списка ряд товаров. В секторе Газа со вторника в результате израильских авиаударов погибли 20 палестинцев. Еще не менее 120 ранены. По информации палестинской стороны, среди жертв 3 женщины и 9 детей. Израильские военные заявляют, что удары наносятся только по объектам экстремистской группировки «Хамас». Перемирие было нарушено 19 августа, когда со стороны Газы по южным районам Израиля были выпущены несколько ракет. В ответ израильская авиация стала наносить удары, а израильская делегация была отозвана из Каира, где при посредничестве Египта проходили переговоры о длительном перемирии с палестинской стороной. С 8 июля Израиль проводит операцию в секторе Газа против боевиков «Хамас» в ответ на регулярные ракетные обстрелы своей территории экстремистами. За это время были убиты свыше 2000 палестинцев и 67 израильтян. В Донецкой области жертвами боевых действий за последние сутки стали 34 мирных жителя, 29 человек получили ранения. В результате обстрелов в Донецке разрушены несколько жилых домов. Жители города сообщают о продолжающейся стрельбе. В городе Иловайск Донецкой области идут бои. Правительственные войска контролируют половину города. В результате минометных обстрелов со стороны занятой сепаратистами части Иловайска за последние сутки погибли 9 украинских военнослужащих. Накануне сообщалось, что украинские военные установили в городе государственный флаг. Продолжаются боевые действия в Донецке и Луганске. Сепаратисты применяют тяжелую технику. Как сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, украинские военные проводят операцию по окружению сепаратистов в районе городов Шахтерск и Красный Луг.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинская разведка пока не подтвердила информацию о российской военной колонии в Луганске, сообщил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко, передает агентство УНН. По его словам, вся информация о этой колонии проверяется. Ранее в среду украинские СМИ сообщали, что в Луганск накануне вошли до 40 единиц российской бронетехники. По словам руководителя группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, в составе колонны танки и установки «Град». Корреспондент телеканала «Общественное телевидение» рассказал, что в колонне 150 единиц боевой техники и около 1200 военнослужащих в российской военной форме без шевронов. Со слов очевидцев, солдаты разговаривали с местными жителями неохотно, но все-таки признали, что они из России. Командующий спецоперацией в Луганской области Игорь Воронченко подтвердил телеканалу данные о том, что 3 дня назад российские военные пересекли украинскую границу. Министерство обороны России пока не прокомментировала заявление о появлении российской военной колонны в Луганске. Из перечня запрещенных к ввозу на территории России продуктов исключены мальки, безлактозное молоко и молочная продукция, семенной картофель, сахарная кукуруза, горох, биологически активные добавки и витамины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 7 августа Россия на год ограничила импорт продуктов из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии в ответ на санкции стран Запада в отношении нее в связи с событиями на Украине. Под запрет попали говядина, свинина, птица, фрукты, овощи, сыры и молочная продукция. Тогда же в правительстве заявили о возможном введении защитных мер в ряде отраслей промышленности. В понедельник стало известно, что российские власти подготовили дополнительный список санкций против Запада на тот случай, если Евросоюз и США введут новые ограничения в отношении России. Среди мер, которые готова принять Москва, запрет на ввоз в Россию автомобилей и медицинских изделий. В американском городе Фергюсон, штат Миссури, минувшей ночью в ходе беспорядков были арестованы 47 человек. Об этом сообщили местные власти. В Миссури уже более недели продолжаются акции протеста, которые начались после того, как 9 августа полицейским был застрелен 18-летний афроамериканец Майкл Браун. Вчера полицейские застрелили еще одного афроамериканца, который угрожал сотрудникам правоохранительных органов ножом. Как ожидается, сегодня генеральный прокурор США Эрик Холдер посетит Фергюсон, чтобы встретиться со следователями, расследующими убийство Брауна. Сообщается, что в результате вскрытия патологоанатома насчитали в его теле 6 входных пулевых отверстий. Сегодня же прокуроры представят улики против застрелившего Брауна полицейского Даррена Уилсона присяжным, которые установят, привлекать ли его к уголовной ответственности. В Исламабаде священнослужитель Тахир Уль-Кадри, возглавлявший антиправительственную демонстрацию, призвал своих сторонников блокировать парламент Пакистана. Находящиеся в здании депутаты обсуждают политический кризис в стране с премьер-министром Навазом Шарифом. Вчера тысячи последователей Уль-Кадри снесли заграждение и прорвались в усиленно охраняемую так называемую «красную зону», где находятся правительственные объекты. Они требуют отставки премьер-министра. Одновременно перед зданием парламента проходит акция протеста сторонников оппозиционного политика Имрана Хана, также призывающего к отставке Шарифа. В четверг Имран Хан и Тахир Уль-Кадри должны предстать перед Верховным судом Пакистана за их роль в организации протестов.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня в 4 часа утра в Сухуми в доме председателя Центральной избирательной комиссии самопроглашенной Республики Абхазия Батала Табагуа произошел взрыв. О подробностях инцидента нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Республики Абхазия Рауль Лолуа.
Рауль Валерьевич, расскажите, пожалуйста, что произошло сегодня в доме председателя Центральной избирательной комиссии Батала Табагуа?
Информация Министерства внутренних дел поступила в 9 часов. Лично мне позвонил председатель Центральной избирательной комиссии Батала Иванович Табагуа и сказал, что у него в ночью во дворе был какой-то взрыв. Ну, сразу мы туда выехали, значимость я понимал, что у нас через 4 дня выборы. Я сам лично выехал, при этом со мной выехали сотрудники экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел и сотрудники уголовного розыска, начальник ОВД города Сухум. На месте мы обнаружили, что да, был на самом деле взрыв во дворе. Никто не пострадал при этом. Это было в 4 часа утра. Видимо, все жильцы этого дома спали. С левой стороны, в углу двора, стоит автомобиль. И перед автомобилем взорвалось какое-то устройство. Сейчас работают криминалисты. Они определяют, что за тип устройства. Взрыв был средней мощности. На месте стояла машина. Она практически не была повреждена. Единственное, вот колесо не спустило. И передняя часть бампера была повреждена. Но при этом стекла в доме были поражены какими-то осколками.
Можете ли вы как-то квалифицировать этот взрыв?
Говорить сегодня о квалификации произошедшего пока рано, занимается прокуратура, и, скорее всего, прокуратура будет им заниматься. Министерство внутренних дел проводит работу вокруг домовладения, разговаривает с соседями, очевидцами возможного. МВД проводит свою работу, которую она должна проводить.
Есть ли у председателя ЦИК Республики охрана?
У Батала Иванович Табагуа охраны никакой не было, то есть никто его не охранял.
Скажите, пожалуйста, после данного инцидента планируется ли обеспечить охрану председателю ЦИК?
Мы обсуждаем это с исполняющим обязанности президента Абхазии. Я разговаривал в том числе тоже с Баталом Ачтапагу. Он категорически отказывается от охраны. Предложение было с нашей стороны ему сделано. Он говорит, нет, охрана никакая мне не нужна, у меня очень много работы, и мне надо выполнять свои профессиональные обязанности. Попросил не нагнетать в этом плане обстановку. Ну, я со своей стороны, конечно, хотел бы попросить всех не пользоваться непроверенной информацией. Информация пользоваться только из официальных структур, это с МВД и с прокуратурой республики. Потому что ситуация очень такая сложная, напряженная в Абхазии, в преддверии выборов. Мы ее контролируем, Министерство внутренних дел. По данному факту идет разбирательство. Все живы и здоровы. Ну, конечно, напуганы произошедшим.
Это был исполняющий обязанности министра внутренних дел самопроглашенной республики Абхазия Рауль Лоло. С ним беседовала Елена Заводская. Сегодня члены общественной палаты самопроглашенной республики Абхазия встретились с руководителями силовых ведомств, чтобы узнать, как они намерены обеспечивать порядок в день голосования и после объявления результатов выборов. Естественно, члены палаты обсудили и сегодняшний взрыв в доме главы Центра избиркома. Тему продолжает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Во время президентских выборов 2004 года Абхазия слишком близко подошла к опасной черте и оказалась на грани вооруженного противостояния сторонников разных кандидатов в президенты. Именно поэтому сегодня члены общественной палаты выражали свою озабоченность и задавали силовикам вопросы о том, какие конкретно меры принимаются для обеспечения порядка и законности в стране в день голосования и после оглашения результатов выборов. В разговоре участвовали исполняющие обязанности секретаря Совета Безопасности Автандил Гарцкия, председателя Службы государственной безопасности Зураб Маргания и министра внутренних дел Рауль Лолоа. Руководители силовых структур заверили членов общественной палаты, что оперативные службы всех ведомств отслеживают и проверяют всю информацию, которая циркулирует не только в виде слухов, но и выкладывается в социальные сети. Ни в одном случае не получено подтверждение. Они уверены, что штабы намеренно распространяют информацию провокационного характера, и это является частью их предвыборной агитации. Все руководители силовых ведомств подчеркнули, что основная доля ответственности за возможную эскалацию ляжет на штабы кандидатов в президенты. Каждый кандидат подписал общественный договор и взял на себя обязательство отказаться от силовых действий и решать все спорные вопросы за столом переговоров. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Рауль Лолоа заверил присутствующих, что делается все возможное для обеспечения безопасности граждан. В день голосования сотрудники милиции будут присутствовать на каждом избирательном участке, а в самом министерстве будет работать оперативный штаб. 24 августа все могут спокойно прийти на участки и свободно отдать голос своему кандидату. Он также сообщил, что со всеми предвыборными штабами сложились нормальные контакты. Опыт показал, что все штабы охотно идут на сотрудничество и готовы оперативно решать возникающие проблемы. Члены общественной палаты обратились к руководителям ведомств с просьбой выступить по телевидению накануне выборов, призвать граждан страны к спокойствию, напомнить об ответственности, а также еще раз встретиться с руководителями всех предвыборных штабов, обсудить ситуацию, скоординировать действия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа». Сегодня в интервью радио «Эхо Кавказа» спикер парламента самопроглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что изменения в Конституцию Южной Осетии назрели давно, и к их обсуждениям депутатский корпус приступит сразу же после парламентских каникул. Он также подчеркнул, что в рамках межпарламентского сотрудничества юридическую консультацию в формировании новой Конституции готово оказать законодательное собрание Северной Осетии. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Анатолий Бибилов подчеркивает, что речь не идет о какой-то масштабной конституционной реформе. Необходимость внесения изменений и поправок в основной закон назрели давно. В первую очередь это связано с тем, что многие статьи Конституции противоречат друг другу. Например, пропорциональная система выборов в парламент противоречит положениям основного закона, гарантирующего право каждого гражданина избирать и быть избранным. В свое время новую редакцию Конституции подготовила партия «Единая Сеть». Какие-то предложения были разработаны специальной комиссией по гармонизации России и югостинского законодательства при президенте республики. Все это законотворчество требует экспертной оценки, подчеркивает Анатолий Бибилов. Поэтому он и обратился за консультациями к единственному в Северной и Южной Осетиях специалисту по конституционному праву, вице-спикеру Северо-Осетинского парламента Станиславу Кисаеву. Другая проблема, по словам Анатолия Бибилова, состоит в том, что некоторые положения Конституции просто не выполняются, а существующая в республике управленческая практика во многом противоречит основному закону, говорит Анатолий Бибилов.
Работа будет идти. В том числе и по местному самоуправлению, где очень тоже большие проблемы, очень много замечаний и предложений. И надо, в конце концов, чтобы заработала Конституция. И статьи Конституции, которые есть, и которые определяют как раз систему местного самоуправления.
Можно будет рассчитывать на то, что оно будет выборным?
В Конституции недвусмысленно говорится, что оно должно быть выборным.
Анатолий Бибилов подчеркивает, что партия «Единая Осетия» не намерена продавливать изменения в Конституцию, используя свое большинство в парламенте.
Те моменты, которые касаются Конституции, основного закона, они не могут решаться как бы отдельно парламентом, отдельно президентом. В комплексе должно решаться и должно обсуждаться обществом, всеми политическими силами и партиями, которые есть в Южной Осетии. Как они решат, так и будет в принципе.
По словам югостинского политика Роланда Келексаева, необходимость исправить противоречия в Конституции назрела давно, и эти инициативы можно только приветствовать. Правда, подчеркивает Роланд Келексаев, многим в республике это может не понравиться. Потому что все эти изменения явно ограничивают реальные полномочия исполнительной власти, говорит Ролан Келексаев.
Многие из власти будут противиться, чтобы главы администрации избирались. У нас возникает, что у нас если мэра изберут, горсоветы изберут, то они уже будут настаивать на том, чтобы и бюджет, и они сами будут заниматься. Хотя для населения это самый главный выход, это чтобы и местные органы власти, чтобы были выборные. Я бы даже сказал, что и судебная система можно было бы сделать так, чтобы выбирали судей. Потому что сейчас их назначают, и они прямо подчиняются тем, кто их назначает. То есть, а независимость судебной системы, я бы сказал, что его фактически нет.
По словам Келексаева, публичное обсуждение законопроектов – это хитроумный ход спикера. С одной стороны, он демонстрирует приверженность принципам подлинного народовластия, готовности к компромиссу с другими политическими силами, что, наверное, важно перед предстоящими президентскими выборами. С другой стороны, вовлекая в процесс обсуждения практически всю республику, он явно ограничивает возможности исполнительной власти для встречного маневра. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Возвращаемся к кавказским выборам. Острую дискуссию в обществе вызвало обращение депутатов парламента самопроглашенной республики, в котором содержались слова поддержки одного из кандидатов в президенты. Сторонники претендентов спорят о соответствии выборному законодательству подобных заявлений агитационного характера. С подробностями наш постоянный автор Виталий Шария.
Острая дискуссия возникла в абхазском обществе вокруг опубликованного недавно обращения группы депутатов парламента в поддержку кандидата в президенты и пока еще тоже парламентария Рауля Хаджимба. Его подписали 20 народных избранников. Если учесть, что после сложения депутатских полномочий назначенным ИО вице-премьера Бесланом Будба в парламенте числится 34 человека, да вычесть еще самого Рауля Джумковича, то получается, что не вошло в группу подписантов всего 13 парламентариев. Иными словами, бывшая, условно говоря, оппозиционная фракция в законодательном органе власти после майского кризиса выросла в численности. А вы ожидали чего-то иного? Общественная дискуссия завязалась вокруг следующего. Соответствует ли выборному законодательству такая массированная поддержка почти квалифицированного большинства в законодательной ветви власти? Пикантно Пикантность ситуации придает то обстоятельство, что подписавший обращение в числе других депутатов спикер Валерий Бганба совсем недавно в качестве ИО президента Абхазии проводил совещание с представителями госструктур и строго предупредил о недопустимости какого-либо их участия в агитации за кого-либо из кандидатов в президенты. По этому поводу один мой собеседник напомнил мне о священнике Выпивохе и Гуляке, который якобы наставлял свою паству: «Чада мои, поступайте так, как я говорю вам, чтобы вы поступали, а не так, как я сам поступаю». Недоумение и протест в связи с этим обращением высказали сперва предвыборный штаб Аслана Бжания, а вчера Федерация независимых профсоюзов Республики Абхазия, в здании которой этот штаб размещается. Молодой юрист Саид Гизердава на своей страничке в Фейсбуке пишет: «Удивительный у нас парламент, он над законами здравым смыслом. Чуть ли не 60% депутатского корпуса во главе с его президента агитируют за одного из кандидатов». Сторонники же Хаджимба рассылают в интернете в качестве ответа на это пост в Фейсбуке пользователя Саши Агарба, в котором в частности говорится: «Если вы обратили внимание, заявление группы депутатов сделано в форме их личного мнения. Вот если бы это заявление было оформлено в виде постановления парламента или хотя бы опубликовано на официальном бланке парламента, то можно было бы с точностью утверждать о нарушении закона». Насколько могу судить, и среди сторонников Рауля Хаджимба существуют разные оценки обращения 20. Некоторые досадуют: а зачем это было нужно? Что это дало? Просто лишний скандал. И Рамшуховича подставили. То есть они считают, что получился явный перебор, как в карточной игре. Другие убеждены, все эти недовольства скоро забудутся. А вот показать, что явное большинство в парламенте на стороне Хаджимба, было нам очень важно. Теперь в электорате знают, что в случае избрания Рауля Джумковича между президентом и парламентом не будет противостояния. И вообще, кашу маслом не испортишь. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
С сегодняшнего дня удостоверение личности гражданина Грузии можно получить за 15 лари вместо 34. С раннего утра у Дома юстиции выстроилась длинная очередь желающих сэкономить деньги. Подробнее об акции, которая продлится до 20 сентября, рассказывает Михаил Гегиков.
Несмотря на жаркий август и время отпусков, в Тбилисском доме юстиции сегодня было многолюдно. В правом крыле огромного здания у секции под номерами 26, 27 и 28 скопилось большое количество людей. Проходы между секциями были забиты, пожилые люди искали свободные стулья, чтобы присесть хотя бы на минуту, а 48 операторов трех секций тем временем в поте лица оформляли гражданам удостоверение личности. Причина такой активности граждан – акция Министерства юстиции по снижению цены на эту услугу с 34 лари до 15, которая будет длиться ровно месяц. 19-летняя Гванца Казашвили приехала в Тбилиси по делу из города Лагодехи. Девушке нужно было обновлять удостоверение личности, и узнав об акции, она решила дождаться 20 числа, чтобы оформить документ со скидкой.
Надо было получить новое удостоверение, но все руки не доходили. А когда приехала в Тбилиси, случайно узнала об акции из рекламы, которая шла по телевидению, и решила воспользоваться. 19 лари, которые я сэкономлю, конечно, небольшие деньги, но чем дешевле услуга, тем лучше.
Несмотря на большую скидку, стоять в очереди – небольшое удовольствие. И хотя в Доме юстиции налажена система кондиционирования, далеко не у всех хватает сил дождаться своей очереди по номерному листку. Многие посетители не выдерживают и покидают здание. Как утверждает консультант Дома юстиции Тамта Пабидзе, ранним утром их было намного больше.
Сейчас, к середине дня, поток людей немного сократился, но их все равно гораздо больше, чем в те дни, когда не было акции. Сидячих мест на всех не хватает, и мы специально установили дополнительные скамейки вдоль дальней стены. К тому же мы задействуем новые секции. Вдобавок к номерам 26, 27 и 28 скоро откроется и 29.
В Тбилисском доме юстиции и других аналогичных учреждениях по всей Грузии выдаются удостоверения личности нового образца. Это пластиковые карты, которые имеют свой пин-код. Код нужен для идентификации гражданина, который может указать в своем удостоверении социальный статус, например, студента или беженца. Помимо этого, так называемая ID-карта позволяет отправлять заявления в электронном виде в Агентство развития сервисов Министерства юстиции и получать на них ответ. Как утверждает руководство агентства, именно высокий спрос населения на современное удостоверение личности побудил министерство на месяц снизить стоимость оформления документа. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Министр сельского хозяйства Атар Данелия сегодня в Кахете открыл координационный штаб, который с помощью электронных баз данных будет вести учет собранного в Грузии винограда. В отличие от прошлых лет, будет жестоко контролироваться и качество винограда. Самой большой проблемой этого года специалисты называют засуху, самую сильную за последние 30 лет, рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
По предварительным данным Минсельхоза, в этом году планируется собрать 126 тысяч тонн винограда. Из них 96 тысяч тонн составляют белые сорта, что в точности соответствует прошлогодним показателям. По словам министра сельского хозяйства Утара Данелия, правительство будет стимулировать виноградарей с помощью госсубсидирования. За каждый проданный винзаводом килограмм белого винограда государство доплатит крестьянам 35 тетри, за красный – 15 тетри. Глава Национального агентства вина Леван Давиташвили раскрыл детали программы субсидирования.
Винодельческие компании выдают физическим лицам, сдавшим виноград, специальные платежные свидетельства, по которым они впоследствии получат компенсацию. В наших базах данных уже зарегистрировано более 140 тысяч виноградарей. В прошлом году максимальный доход физического лица составил более 170 тысяч лари.
Однако не всем предпринимателям нравится подобная система льгот. По мнению винодела Солико Цаишвили, который владеет сетью виноградников, система госсубсидии имеет существенный недостаток.
Я считаю существующую систему поощрений неправильной, так как она тормозит производство домашнего вина. Субсидирование поощряет крестьян, ориентированных только на сдачу винограда. Из-за высоких цен на виноград многие в погоне за сиюминутной прибылью сдают винзаводам весь урожай. Исторически Кахетия славилась своими уникальными винами, и будет обидно, если жители региона утеряют традиции производства вина.
В ответ на претензии винодела глава Национального агентства вина Леван Давиташвили пояснил, что система субсидирования вскоре будет упразднена.
Наша стратегия заключается в первичной поддержке отрасли, чтобы стимулировать стартовое развитие. Элементы субсидирования нам достались в наследство от прошлого периода. Для населения было бы очень болезненным сразу терять компенсации, поэтому мы в течение 2 лет снизили размеры помощи, а в будущем году государство и вовсе прекратить дотирование этой прибыльной отрасли.
Основной проблемой в этом году стала небывалая засуха, которая уничтожила значительную часть винограда. Некоторые эксперты видят выход в строительстве системы орошения, однако Солико Циашвили категорически против полива виноградников.
Ранняя засуха и горячие ветры уничтожили треть урожая. Однако, несмотря на убытки, я против создания системы орошения. Крестьяне в погоне за прибылью будут интенсивно поливать виноград, что лишит его многих вкусовых качеств. Это, в свою очередь, понизит спрос на него. В настоящий момент страховые компании отказываются страховать ущерб от засухи. Но выход я вижу во внедрении гибкой системы страхования, которая могла бы компенсировать ущерб.
Сегодня глава Национального агентства вина Леван Давиташвили с гордостью отметил, что, несмотря на жестокую засуху, удалось сохранить объемы урожая на уровне прошлого года благодаря разбивке новых виноградников. Их площадь за прошедший год увеличилась на 3000 гектаров. По предварительным заявкам винодельческих компаний, спрос на белые сорта винограда составляет 99 тысяч тонн при урожае в 96 тысяч. Так что никаких проблем с реализацией ситуации возникнуть не должно», – резюмировал Леван Давиташвили. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что на нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси сухом Ицхенвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 20 августа, провел телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом. Как сообщает пресс-служба главы правительства, главной темой беседы стал предстоящий в начале сентября саммит НАТО в Южном Уэльсе. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и президент Франсуа Олланд обсудили происходящие в регионе процессы. Вопросы предстоящего саммита Североатлантического альянса в Уэльсе также поговорили на другие важные темы, цитирует пресс-службу «Новости Грузия». Кроме того, Гарибашвили поблагодарил собеседника за поддержку Грузии, а также за заинтересованность текущими в стране процессами, свидетельством чего стал майский визит главы французского государства в Тбилиси. Власти самопровозглашенной республики Южной Осетии депортировали из страны гражданку Грузии, которая с 2000 года нелегально проживала на территории республики, сообщили информагентству РЭС в пресс-службе КГБ. В ведомстве отметили, что гражданка Грузии Ирина Гелашвили попала в поле зрения КГБ в ходе следственных мероприятий по уголовному делу в отношении гражданина Грузии Геллы Гигелашвили, осужденного 18 июля 2014 года Верховным судом республики за шпионаж на 10 лет и 2 месяца лишения свободы. На основании статьи закона о государственной границе КГБ было принято решение о нецелесообразности нахождения Гелашвили на территории республики, сказал собеседник агентства. 18 августа, добавил он, в установленном законом порядке Гелашвили была депортирована в Грузию. За подписание нового межгосударственного соглашения между Сухуми и Москвой, которое касалось бы большей интеграции в сфере безопасности, выступает кандидат в лидеры самопровозглашенной республики Абхазия, экс-премьер Рауль Хаджимба. Однако считает излишними ассоциированные отношения Абхазии с Россией. Как ранее заявлял кандидат на пост главы республики, в связи с подписанием Грузии соглашения о ассоциации с Евросоюзом, Абхазии следует заняться укреплением южной границы и усилить интеграцию с Россией как гарантом независимости страны. Бывший заместитель начальника Департамента конституционной безопасности Олег Мельников утверждает, что экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили знал о подробностях убийства в 2005 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергляни. Как заявил Олег Мельников на допросе во время заседания в Тбилисском городском суде сегодня, 20 августа, Мирабишвили получал информацию о деле Гергляни в оперативном режиме. Он, Мирабишвили, наверное, все знал. Точно знал, так как каждый день встречался с Датой Ахалай, и я слышал один разговор на эту тему. Они разговаривали по телефону, и Дата говорил министру Вано Мирабишвили, чтобы он не нервничал, так как никто ничего не скажет о тех ребятах, кто пошел в тюрьму по этому делу, заявил Мельников.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Сегодня мы отходим от нашего традиционного формата, и вместо рубрики «Некруглый стол» мы предлагаем вашему вниманию интервью посла Российской Федерации в самопроглашенной Республике Абхазия Семена Григорьева. С ним беседовала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян, которая в настоящий момент находится в Сухуми.
Во время майских событий мы видели, как российские представители, они выполняли роль посредника, и сейчас опять довольно напряженная ситуация. И как вам кажется, может появиться необходимость опять в российских посредниках, может быть, вскоре после дня голосования?
Ну, мне бы не хотелось, чтобы такая необходимость возникала. Есть надежда на то, что все политические силы Абхазии понимают важность проведения спокойных и демократичных выборов. И, кстати, все кандидаты подписали уже, наверное, не один документ о том, что они признают любой результат голосования и будут его оспаривать только в случае наличия серьезных нарушений. Поэтому, еще раз говорю, хотелось бы надеяться, что никакое посредничество не потребуется.
Но российская сторона готова, если вдруг появится такая необходимость?
Российская сторона всегда готова оказывать Абхазии любое содействие, в том числе и в стабилизации ситуации, конечно.
Есть информация о том, что за день до отставки Александра Анквап был составлен и принят своего рода документ здесь, в Сухуми, который оговаривает рамки будущих отношений Абхазии и России, так называемые ассоциированные отношения. Вы могли бы подтвердить, что действительно существует такой документ?
Нет, не могу подтвердить.
То есть парламент ничего не принимал и никаких документов подобных не существует?
Нет.
А как вы видите эти ассоциированные отношения, о которых сейчас так много разговаривают?
Вы знаете, об ассоциированных отношениях заговорили 8 мая на уровне общественной дискуссии. И с абхазской стороны на самых разных уровнях, начиная с государственного, кончая общественными организациями, выявилось довольно скептическое отношение к этой идее. Насколько я понимаю, больше никто к этой идее не возвращался. Поэтому речи сейчас о каких-то ассоциированных отношениях между Абхазией и Россией нет.
То есть нового уровня отношений не будет вот после этих выборов?
Новый уровень вполне может быть, но это будет не ассоциация.
А что это будет?
Трудно сказать, что решат руководители России и новое руководство Абхазии. В заявлениях кандидатов в президенты уже звучали некоторые параметры, которые могут рассматриваться как содержание нового уровня российско-абхазских отношений. Это и общее оборонное пространство, это и, скажем так, более тесное сотрудничество и распространение российских социальных стандартов на Абхазию и либерализация режима на российско-абхазской границе. Но пока это все на уровне разговоров и предвыборных лозунгов. Понимаете, то, во что это выльется в реальности, надо будет смотреть. Во всяком случае, никаких практических разговоров, никаких официальных переговоров. Понимаете, с кандидатами могут быть любые разговоры, в том числе и в Москве. Но вопросы конкретного содержания российско-абхазских отношений, их нового уровня, должны решаться с новым руководством Абхазии.
Ну вот как раз по поводу разговоров с кандидатом, за то время, за те несколько дней, пока я здесь, мне не раз доводилось слышать, что здесь во время вот абхазских выборов схлестнулись два российских лагеря. Один лагерь поддерживает одного кандидата, второй лагерь поддерживает второго. Вы видите что-то наподобие этого?
Вы знаете, я представляю президента Российской Федерации, и никакого столкновения каких-то лагерей, об этом очень любят говорить в Абхазии во время любых выборов. Это своего рода такое традиционное абхазское мифотворчество, знаете, которое часто определяет, может быть, какие-то промахи и слабости самих предвыборных штабов. На самом деле Россия проводит единую скоординированную линию в отношении Абхазии и в отношении того, что касается выборов. Эта линия состоит в том, чтобы выборы прошли, как я уже сказал, спокойно, демократично и не привели к новой дестабилизации.
По крайней мере, два кандидата уже заявили о необходимости создания координированных вооруженных сил Абхазии и России. Для чего это нужно и почему сейчас появляется такая необходимость?
Ну, на пространстве СНГ вообще наблюдается больше тенденция к большей интеграции, в том числе и военной области, безопасности. Да, вы сами видите, что происходит по части Евразийского союза, что происходит в рамках ОДКБ. Поэтому здесь, я думаю, Никаких особых новых угроз безопасности России и Абхазии не существует. Просто ведется речь о том, чтобы использовать нахождение здесь российского военного контингента в виде 7-й военной базы, использовать существование, которое никто не собирается оспаривать, вооруженных сил Абхазии, более эффективно. Да, возможно, какое-то совместное командование, возможно, общая группировка. Но я еще раз говорю, что никаких практических разговоров по этому поводу не было. У нас есть довольно солидная правовая база, в том числе и для военного сотрудничества. Есть договор о военном сотрудничестве, есть договор о российской военной базе. Их никто не отменял, и мы эти соглашения выполняем.
Также идет разговор о упрощении процедур прохождения границы с Россией. Об этом уже идет речь? Этот вопрос вообще обсуждается?
Этот вопрос обсуждается абхазскими политиками на уровне предвыборных лозунгов. Режим государственной границы – это очень сложный вопрос. Он требует целого комплекса мер, в котором будут задействованы очень многие ведомства, как отвечающие за безопасность, так отвечающие за таможенный режим, отвечающие за состояние границы. Понимаете? И поэтому вбросить лозунг о снятии, например, полного контроля с российско-абхазской границы, ну, это еще раз я говорю хорошо перед выборами. А конкретная работа начнется после выборов. Я сам, как человек, неоднократно, да, несколько раз в неделю пересекающий эту границу, двумя руками буду за то, чтобы эту границу сняли. Понимаете, также, я думаю, думают 100% населения Абхазии. И большая часть населения соседних с Абхазией районов России. Но это дело очень непростое. Если бы это было сделать можно быстро и просто, поверьте мне, это было бы уже сделано.
Идет также дискуссия по поводу предоставления российским гражданам возможности покупать здесь имущество. Это очень давний вопрос, проблематичный. Когда это может случиться?
Скажу вам, что этот вопрос очень волнует Россию, очень волнует меня как посла. Налицо явное ущемление прав граждан Российской Федерации в Абхазии, потому что в этом плане граждане Абхазии в России ничем не ограничены. Мы вели разговоры о том, что эти правовые нормы, запрещающие покупку недвижимости россиянами, надо менять. Мы эти разговоры вели еще с президентом Багапшем, подробно обсуждали это с президентом Анквабом. И не секрет, что где-то на конец мая было запланировано принятие законодательного акта на эту тему. Но события 27 мая так или иначе изменили ситуацию. Сейчас разные кандидаты выражают разные позиции по этому вопросу. В принципе, в устных интервью большинство из них высказываются за это, но в то же время все они подписали так называемый общественно-политический договор, где они обязались ввести мораторий на принятие любых правовых актов на эту тему, по-моему, до 1 января 2015 года или даже дальше. Поэтому вообще по этому вопросу и по другим вопросам до, даже я бы сказал, что не до 24 августа, а до инаугурации нового президента и формирования нового кабинета вести рано разговор.
Ну, вы думаете, в ближайшем будущем разрешится наконец-то этот вопрос, если даже существует какой-то уже документ, который...
Знаете, здесь, мне кажется, будет идти как бы спор между представителями двух разных течений в абхазской политической мысли, между сторонниками более открытого развития Абхазии и между сторонниками изоляционизма. Вот те, кто категорически против допуска иностранных, в частности российских граждан, в абхазскую экономику, в частности к абхазской недвижимости, оправдывая это некими демографическими соображениями, мне кажется, ничего хорошего для своей страны и экономики Абхазии они не делают. Поэтому сами как бы логичные интересы развития Абхазии, они в конце концов потребуют принятия такого закона.
А там опять становится вопрос насчет российских граждан грузинской национальности? Или этот вопрос уже не обсуждается?
А в каком контексте? Их допуск в Абхазию?
Да,
их...
и возможности, может быть, не возвращения имущества, но покупки имущества здесь.
Ну, вы знаете, в Абхазии действуют соответствующие правовые нормы на уровне регламентов, ведомственных документов, которые регулируют вопросы въезда в Абхазию граждан грузинской национальности, в том числе россиян. Насколько я знаю, эти нормы продолжают применяться. Периодически наше посольство, в российские органы власти поступают жалобы от российских граждан грузинской национальности, которые мы доводим до сведения абхазской стороны. Честно говоря, довольно давно таких жалоб нам не поступало. Ну, видимо, просто люди делают для себя выводы и просто не едут в Абхазию.
Во время предвыборной кампании один из кандидатов заявил о том, что год назад во время встречи с Владимиром Путиным в Пицунде был поднят вопрос о возможности открытия аэропорта. Почему этого не случилось?
Действительно, я знаю, что этот вопрос обсуждался и не только на прошлогодней встрече в Пицунде, но и на других встречах на высшем уровне, в том числе на встречах Путина и Анквабы в октябре 2011 года после избрания Анквабы президентом, на встрече в Сочи в 2012 году после инаугурации Владимира Владимировича Путина. Кстати, Анквабы тогда стал первым иностранным президентом, с которым Путин встретился. В общем, вопрос обсуждался давно, на моей памяти он обсуждается все 5 лет после признания независимости. Вопросов много, начиная от вопросов чистой экономики, потому что необходимо найти российского инвестора для того, чтобы чисто технически восстановить Сухумский аэропорт, оснастить его необходимым оборудованием. Вы понимаете, что это сложный организм, да, который требует вложения не одного, скажем так, миллиарда долларов. С другой стороны, надо продумать какую-то, скажем так, юридическую форму открытия Сухумского аэропорта и начала его эксплуатации, потому что, как все мы знаем, Международная организация гражданской авиации, ИКАО, признает требования Грузии рассматривать Сухумский аэропорт как аэропорт, находящийся в Грузии. Поэтому, наверное, вот весь этот комплекс вопросов пока не дает возможности быстро решить.
Вы упомянули российского инвестора. А может быть, инвестор может быть и из другой страны?
Вполне может быть.
То есть вы не исключаете?
Почему нет? Да?
Во время той же встречи в Пицунде шла речь о списании долга Абхазии по поводу железной дороги. Когда это случится?
Ну, на это может дать ответ только, наверное, правительство Российской Федерации. Действительно, этот вопрос был поставлен абхазскими властями. Он рассматривается и российским правительством. Насколько я знаю, есть соответствующие поручения, по которым работает Министерство транспорта Российской Федерации, компания РЖД. Ну, вот эта работа при прежнем президенте завершена не было. Видимо, ее предстоит завершить при новом руководстве Абхазии.
Некоторые политики заявляют о фактах коррупции, о том, что прошлое правительство разворовало часть российской помощи, которая сюда поступает в Абхазию. При этом мы знаем, что здесь работала счетная палата. Вы можете что-нибудь по этому поводу сказать? Там действительно воровали деньги?
Я согласен с теми, кто в этом плане, и я об этом, кстати, говорил до событий 27 мая абхазским политикам, представлявшим тогда оппозицию. Я говорил им о том, что все подобные претензии должны быть четко юридически обоснованы. В разговорах со мной, например, они не смогли предоставить каких-то фактов нарушений при освоении российской помощи, кроме тех, которые были известны, которые были отмечены в актах счетной палаты и по которым были возбуждены уголовные дела в Абхазии. И, насколько я знаю, по некоторым из них уже вынесены судебные решения. А если имеются четкие подтверждения того, что были другие нарушения, а о них говорилось и на митинге 27 мая, и об этом говорят кандидаты в своей предвыборной агитации. Если эти документы имеются, есть официальные правовые пути для решения этого вопроса. Надо передавать эти документы в прокуратуру, возбуждать уголовные дела и решать их соответствующим путем.
Я бы хотела узнать вашу точку зрения по одному из самых горячих вопросов здесь, в Абхазии. Это ликвидация паспортов для жителей 3 районов Восточной Абхазии. Российская сторона каким-либо образом участвовала в обсуждении этого вопроса?
Нет, российская сторона никаким образом не участвовала в обсуждении этого вопроса. По Гальскому району наша позиция всегда состояла в том, что в Гальском районе должен быть наведен порядок с учетом въезда-выезда и проживания там как постоянных жителей, так и иностранных граждан. В В какой форме это будет осуществляться? Через паспортизацию, через виды на жительство, через какие-то другие документы? Российская сторона своей позиции не выражала. И в той дискуссии, которая практически 2 года продолжается в Абхазии по этому вопросу, мы никакого участия не принимали. Это чисто внутреннее дело Абхазии.
Но я думаю, у вас, наверное, есть своя позиция по этому вопросу, потому что хотя бы исходя из того, что там стоят российские солдаты, и если будет дестабилизация в Гальском районе, то, скорее всего, это отразится и на них.
Абсолютно. Вы правильно сказали, что в Гальском районе на границе стоят российские пограничники, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы население Гальского района относилось к ним позитивно. И, в общем, все годы, которые российские пограничники там действуют, показали, что удалось установить такие отношения, действительно. И путем работы с этим населением, путем оказания им гуманитарной помощи, там наши пограничники ведут действительно большую работу. И формирование там какой-то новой агрессивной среды совершенно не в наших интересах.
Вы, наверное, слышали о предложении нынешних грузинских властей, которые они озвучили в адрес Сухуми, чтобы начать прямые переговоры. У вас есть что сказать по этому поводу?
Ну, конечно, реагировать на это должна абхазская сторона, и, насколько я знаю, они уже среагировали в виде заявления Министерства иностранных дел. Что я могу сказать? Мы, как страна, признающая государственную независимость Абхазии, конечно, наверное, поддержим любые переговоры между Абхазией и Грузией в качестве равноправных международных субъектов. Конечно, есть проблемы, неурегулирована ситуация послевоенная, да, надо подписывать какой-то мирный договор. У нас ведется последние 4 года работа такая в рамках женевских дискуссий. Там, к сожалению, пока достичь какого-то прогресса не удалось. Хотя такое соглашение о неприменении силы, оно могло бы стать первым шагом к каким-то более широким переговорам. Вот. Поэтому, если будет готовность абхазской стороны, готовность грузинской стороны, вы знаете, что у нас сейчас есть контакты из Тбилиси, мы, наверное, будем готовы ее приветствовать.
Скоро будет ровно год, как был убит ваш сотрудник Дмитрий Вишернев, и мы все знаем то, что подозреваемый в его убийстве, он находится сейчас в Тбилиси, он был недавно осужден, и некоторое время назад я сама тоже говорила с представителем грузинской прокуратуры, они до сих пор не приняли решение экстрадировать его в Россию или нет. У вас есть какая-нибудь информация, на каком этапе находится этот вопрос?
Я слежу за этим делом. Это действительно очень было важное трагическое событие для посольства, для всей российской дипслужбы. Меня информируют об основных этапах расследования. Последняя информация была, что пошел официальный запрос на экстрадицию. Другой информации пока нет.
Это был российский посол в самопоглощенной республике Абхазия Семен Григорьев. С ним беседовала Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Председатель комиссии по образованию и культуре городского собрания Тбилиси Тамар Татиашвили призвала мажоритарных депутатов начать благоустройство старых и строительство новых детских домов. По словам Татиашвили, в период с 2010 по 2012 год в столице Грузии закрылось около 50 заведений дошкольного образования. В результате тысячи детей не могут поступить в детские сады. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Согласно нескольким исследованиям, проведенным международными и местными неправительственными организациями, в детских садах в группе должно быть не более 25 детей. В большинстве же тбилисских дошкольных образовательных учреждений в группе насчитывается по 40, а то и по 60 малышей, рассказывает председатель комиссии Тбилисского сакрабула по образованию и культуре Тамар Татиашвили. К столь тяжелому положению привели действия бывших властей, при которых в Тбилиси было закрыто 46 детских садов, говорит Татиашвили.
Многие здания, в которых располагались детские сады, были переданы в частные руки, после чего новые хозяева открывали на их месте другие учреждения. Ведь детские сады располагаются в основном в хороших привлекательных местах, с учетом экологического и других факторов. Сегодня в Тбилиси необходимо открыть не менее 100 детских садов, чтобы удовлетворить всех нуждающихся. Количество детей в группах не отвечает никаким стандартам.
При том, что детские сады принимают в 2-3 раза больше учащихся, чем могут принять, тысячи детей остаются за пределами детских садов. Дошкольные образовательные учреждения перестают справляться со своими функциями, ухудшаются санитарные условия, качество питания, снижаются учебные стандарты, развлекательные площадки быстро изнашиваются. О крайне тяжелом положении, в котором находится учреждение дошкольного образования, говорит и Тэмур Турдинава, который 10 августа вступил в должность главы агентства детских садов при Тбилисской мэрии. В первый же рабочий день Тэмур отослал письма дирекции всех 159 детских садов, функционирующих в Тбилиси, с просьбой описать проблемы, существующие в заведениях. Его ведомство постарается решить самые актуальные из них до 8 сентября, когда начнется новый учебный год, утверждает Тэмур.
Сейчас мы заняты созданием дополнительных групп в детских садах. Для этого мы ремонтируем и реконструируем те помещения, которые были у детских садов, но не использовались. Сегодня зарегистрировано 47,5 тысяч детей, и благодаря действиям нашего агентства за этот месяц у нас появилась возможность зарегистрировать еще 3 тысячи малышей.
Однако без строительства новых детских садов в Тбилиси все же не обойтись, говорит Тэмур Турдинава. Тем временем председатель комиссии Тбилисского Сакрыбула по образованию и культуре Тамар Татиашвили заявляет, что в ее ведомстве уже разработаны несколько проектов по строительству новых учреждений, которые в ближайшем будущем будут переданы на рассмотрение городским властям. Если эти проекты будут утверждены, в нескольких экологически чистых зонах города будут построены эргономичные заведения с учетом нужд прежде всего детей с ограниченными возможностями. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Цхинвали, из Тбилиси. Каждый четверг обзор абхазской газеты. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Жанна Тарханова рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Парламенты Южной и Северной Осетии подпишут соглашение о межпарламентском сотрудничестве, сообщает информационное агентство РЭС. Руководители законодательных собраний встретились во Владикавказе 15 августа. Парламент Северной Осетии готов оказать юридическую консультацию при разработке новой юго-осетинской конституции. Проект основного закона республики ранее был направлен во Владикавказ для ознакомления. Спикер Северо-Осетинского парламента Алексей Мачнев подчеркнул важность поддержания дружественных взаимоотношений. Цитата. «Мы можем рассматривать проект Конституции Южной Осетии и давать юридические консультации только при совместной работе с нашими юго-осетинскими коллегами», цитирует слова политика информационное агентство. Сайт «Осинформ» распространил сообщение пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии о мерах, принимаемых для ускорения пропуска граждан и транспортных средств на пункте пропуска «Нижний Зарамаг», в котором сказано, цитата, «В летнее время предвыходные и праздничные дни резко увеличивается поток граждан, пересекающих государственную границу Южной Осетии с Россией на пункте пропуска Нижний Зарамаг, что влияет на пропускную способность таможенного пункта». Конец цитаты. В ведомстве обращают внимание на недостоверную информацию, периодически распространяемую различными СМИ. Пограничники подчеркивают, что заторы на российско-юго-осетинской границе образовались из-за увеличившегося потока людей и транспорта в летнее время, а не из-за неудовлетворительной работы самого ведомства. Цитата. «В среднем проверка документов у пассажиров, следующих через государственную границу, составляет 1,5-2 минуты. 4 полосы движения для грузового транспорта, 1 для автобусов, 4 полосы движения для легкового транспорта. транспорта. Пропускная способность пункта пропуска около 300 автомашин и до 3000 человек в сутки. В настоящее время через пункт пропуска ежесуточно пересекают границу более 1100 транспортных средств и около 3500 лиц, что по транспортным средствам превышает в 3 раза, уточнили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России. Газета «Южная Осетия» рассказывает о встрече президента Леонида Цибилова с югостинскими студентами, которые обучаются в российских высших учебных заведениях. Глава республики отметил, что ценит каждого молодого человека, так как видит в нем будущего строителя государства. Министр образования Марина Чибирова, присутствовавшая на встрече, уточнила, что на сегодняшний день в России учатся 500 югостинских студентов. По ее словам, самый большой набор в российские вузы был в 2008 году, но с каждым годом этот показатель уменьшается. Цитата. «Это связано с тем, что Министерство образования России пересмотрело программу приема иностранных граждан, и они установили квоты в процентном соотношении от числа населения», приводит газета слова Чибировой. На встрече затронули и проблему трудоустройства студентов. Было предложено регистрировать выпускников российских вузов в управлении по труду и занятости и таким образом найти для молодых специалистов подходящую работу на родине, сказано в статье. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.